Здравствуйте, друзья! На картинке нашего стрима вы видите заснеженную избушку. Вот, и у нас, друзья, вот сейчас жена включила. Так, сейчас вот нагреется, может, я тогда сниму эту штуку. Так что у нас вот ближайшие там всякие ожидания и переживания по поводу того, что тут по всей стране холодрыга, снегопады. Говорят, что будут проблемы с электричеством, может быть, вот так ожидается и так далее. В общем, что вам сказать? Ну, есть некоторое беспокойство. То есть не хочется оставаться без электричества, скажу я вам. Не хочется ехать на дачу, потому что горная дорога вот такая вот, вот она такая петляющая. Тут вроде и недалеко, но под дождем, и там это все, она горная. То есть там могут оползни быть. Как бы мне приходилось, я как-то ехал на работу там, я работал в Борланде, это прямо вот там по этой дороге, с той стороны перевала, минут, может быть, там 40 езды. И вот по этой горной дороге, и как раз дожди были, вот примерно это время года как раз было. Так день через день там какие-то оползни, там полдороги, там всего две полосы в одну сторону, не бог весть, там что-нибудь осыпется, значит, полдороги перекрыло, там, ну, в общем, ничего хорошего. Вот, так что там, где я в названии говорю, что просили запастись на 2 недели едой и водой, это относится не к Кремниевой долине, прямо вот тут. Здесь как бы с подвозом особо проблем нет. Но там вдоль берега есть такое место, называется Big Sur. Оно такое, ну как сказать, туристическое место, и оно так на первом хайвее, вдоль океана идет первый хайвей. И там бывает, что обрушается этот хайвей, его полгода чинят потом, так тоже бывает. И вот им сказали, ну это отсюда, может быть, там, я не знаю, там полтора часа езды. Вот им сказали, ребятки, вот вы запаситесь там на пару недель, потому что, как бы, значит, вам это, ну, сами понимаете, не пострадать там без воды и провианта. Ну что у нас еще, значит... Так, ну что, поехали, да? Значит, я начинаю по вашим вопросам фигурять. Значит, ждем ваш выпуск новостей. Ну, вот мы тут советовались, и выяснилось, что выпуск новостей хорошо делать, значит, в 6 часов вечера воскресенье. Поэтому, ну вот, посмотрим, как там, как пойдет. А может, я еще там... Уточню по времени. Ну, короче, сделаем выпуск новостей, такой пробный будет, да. Что еще общемирового, не только американского. Ну, естественно, вот то, что волнует, так сказать, умы, то и включим. Знаю, вы принимаете в качестве оплаты за учебу средства в крипте. Есть такое. Может, подскажете удобный процесс выводить доллары из крипты, будучи в США? Вы знаете что, у меня... Есть счет в криптовалюте, да, там на платформе на одной, и этот счет привязан к моему банковскому счету здесь, в Соединенных Штатах. То есть я с этого банковского счета туда перевожу деньги, когда нужно там, допустим, кому-то заплатить, оттуда перевожу деньги на банковский счет, когда нужно их оттуда забрать. То есть, как бы, знаете, вот всякий раз, когда деньги куда-то кладешь, ты спрашиваешь себя, если я туда положу, то как я потом заберу, например, да? Это же как бы две очень важные части одного и целого. Поэтому, ну, у нас как бы платформа, она американская, и тут, собственно, вот лицензированная, значит, я туда положил, оттуда забрал, то есть как-то не возникал никогда вопрос. Если вы положите деньги там где-нибудь в России, например, а захотите их забрать в Соединенных Штатах, то вам надо будет привязать ваш этот счет к банковскому аккаунту, в банковскому счету в Соединенных Штатах, вот и все. Криптовалютный к банковскому, и будете переводить. Почему нет? Я не очень понимаю, в чем там проблема. Дядь Миша, здравствуйте. Насколько хорошо нужно знать в тестировании программы типа Postman для тестирования API? Ну, послушайте, есть люди, которые вообще API не тестируют, REST API, да, не вообще API, REST API, вообще его не тестируют никак, то есть даже и не знают, что есть такое. Но если вы говорите, я вот тестирую там REST API, вот с Postman, можно не только же с Postman, там можно и как бы поскриптовать малька тогда, так автоматизировать этот процесс. Надо знать Postman настолько хорошо, чтобы тестировать REST API. В Postman много чего делать можно. Ну, вы должны знать инструмент, применительный к вашей задаче. Если этот инструмент может использоваться при решении еще 10 задач, от вас не требуется. Вы говорите, я умею им пользоваться для вот тестирования REST API. Ну, хорошо, покажи, что ты можешь делать тестирование REST API. А если вы что-то не говорите, что я умею, ну так и вы знать не обязаны. Почему? Философский вопрос. Все, что я бы не начинала, кажется сначала успешным. Но через время начинают терзать сомнения и мысли о том, что совершила ошибку. Как быть в такой ситуации? Вы знаете что? Это вы просто по жизни оптимист. Потому что очень многие люди, они все, что начинают делать, им все кажется, что они не доделали, и что плохо сделали, что вообще все провалили, там, и так далее, и так далее. То есть у вас в целом такая хорошая, здоровая психика. Многие могут позавидовать. Вот делает человек что-то новое для себя, и все ему, вот он успешный получается. Вот. Поэтому я бы на вашем месте не парился. Так? У вас все хорошо. Мысль о том, что вы совершили ошибку, вы скажите себе, ну, конечно, совершила. И не одну, и много. И это не помешало мне быть успешной. Я вам скажу, что был момент, когда я начал заниматься страхованием. И было это через 10 лет ровно. Через 10 лет после того, как я запустил эту Портнов Computer School. А страхование, знаете, такая область, там все промерено, там все в картинках, в графиках, там все известно. Ну, я начал читать там книжки всякие. Ну, то есть, мне сказали читать. Я стал агентом компании Farmers, и там есть процесс воспитания этих агентов, обучения. И вот мне говорят, читай эту книжку, читай ту книжку. Я читаю эти книжки о том, как делается бизнес. И мне плохо делается, потому что все проблемы, все ошибки, которые были описаны в этих книжках, я все совершил. Все. До единой. Когда запускал Портнов Computer School. Все. Это не помешало Портнов Computer School быть успешной компанией. Люди, которые на нас смотрели, они говорят, боже, какой успех. Нас в 90-е мы считались там самым успешным вообще русским бизнесом в Кремниевой долине, потому что никто вообще так не взлетел и не имел такой известности, популярности, там, репутации и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, поэтому, что вам сказать? Не помешало. Ничего страшного. Конечно, вы совершили кучу ошибок. И потом посмеетесь там. Время пройдет, там, посмотрите назад, посмеетесь над своими ошибками. Ничего страшного. Если вы успешны, хотя бы субъективно, это очень важно быть субъективным, успешным. Потому что там другие люди думают, вам по большому счету на них наплевать. Ну, если только это не такие люди, чье мнение для вас исключительно важно. Конечно, вы можете с ними там посоветоваться, они, может, что-нибудь вам там скажут. Но... Конечно, вы совершали ошибки, даже не сомневайтесь. Не то, что у вас мысль, а вдруг я совершил ошибку. Конечно, совершил. Все нормально. Так, а кто не совершает ошибок? Тот не делает нифига. Вот он лежит там на диване, да, и ошибок не совершает. Но он же и не живет, понимаете? Человек, который живет, совершает. Так, теперь... А вот тут советуют вам, да, говорят, продолжать, пока либо не добьетесь результата, либо не станет абсолютно очевидно, что это тупиковый путь. А у нее, видимо, есть результат, потому что она считает успешным, она же не может считать, что это успешное, не видя результата. Наверное, есть результат, я так подразумеваю. Так, кто-то мне тут звякнул. Ага. Отлично. Так. Значит, Олеся. Тут мне пишет, там в нашем здании, где мы находимся, там замки сейчас меняют, потому что там было ограбление, значит, ограбили саму эту контору, которая ну, офисы сдает, и украли связку с ключами, запасные, связку с запасными ключами от всех офисов, которые там есть, представляете, да? То есть менеджмент-то может в любой офис зайти, у них есть отмычки такие. Короче, вот эту самую, значит, связку с отмычками у них исперли. Мало того, в 3 часа ночи следующего дня, то есть вечером сперли, в 3 часа утра, можно сказать, ночи, в 3 часа ночи следующего дня проникли в здание, зашли на второй этаж, и там есть контора одна, значит, они туда залезли в эту контору, И надо сказать, что мое чисто такое субъективное восприятие состоит в том, что они всю эту связку украли не потому, что хотели по всем офисам пройтись, а именно потому, что вот к этим хотели на второй этаж, так мне кажется. Вот. Во всяком случае, они зашли только в одну контору. Они не прошлись там по всему этажу, например, хотя в 3 часа утра можно что хочешь делать. Но нет, нет, не стали, вот только в одно место. И на следующий день начали нам всем замки менять. Сначала мне поменяли замок, просто знаете, как вот из такой с ручкой, да, значит, из него вытащили там сердцевинку, вставили другую, вот. А на следующий день пришли и говорят, знаешь, что, говорят, мы будем тебе ставить с кнопочками такой замок. Вот, поставили вчера с кнопочками. Вот, работает все там. Да, так вот, и Олеся мне пишет, что она пишет? Вчера ночью поменяли внутренний замок в школе. А, ну, потому что у меня есть ключ от школы. Я же в школьный, на кампус-то я захожу. Она говорит, что я сделала вам копию, буду 4 часа в офисе. Ну, друзья, у нас в 4 часа в офисе я вряд ли буду. Почему? У нас сегодня пасется внучка Наташа. Наташа. Поэтому наш стрим сегодня будет не до 2 часов, как обычно. Ну, то есть продолжительностью не 3 часа, а только 2. Потому что через 2 часа нам нужно будет сниматься, ехать за Наташей, забирать ее из школы и так далее, и так далее. В общем, сегодня на нас Наташа. Так что я не уверен, что я там доберусь до офиса. Ну, в общем, такие вот дела. Да, возвращаемся, значит, к тупиковому результату или не тупиковому. В общем, девушка, мне кажется, совершенно в порядке. Я бы за нее только порадовался. Пишут нам, друзья, желаю вам счастья и процветания на долгие годы. Спасибо за ваш канал. Вот, что значит позитивное такое восприятие мира. И еще какую-то веточку зеленую и розочку нарисовала. Вот. Чувствуется, что девочки. Вот мы за это девчонка-то и любим, что они эмоциональные и хорошие. Дарите больше ярких моментов. Да. Ну, знаете, есть мужики вообще романтичные такие. Вот они все время то цветы, то ванну с шампанским тебя засунут. Ну, я имею в виду девчонку. Вот. Но есть романтичные такие. Но я не знаю, я цветы еще могу, а вот ванну с шампанским с меня никак. Никак. Так. Тем более ванны-то нет, некуда, понимаете? Вот мы так живем, что некуда, нет ванны. То есть там что-то, но это даже, вы в таком не захотите лежать. Так. Я новый грин-кардовец. О. Заехал в сентябре 22-го, сразу выехал. А что так? Пока нахожусь на родине, нужно ли мне подавать налоги за 22-й год? И есть ли смысл завышать искусственно сумму имеющихся у меня денег? Не, ну послушайте, у вас есть грин-карта, правильно? Не, расслабьтесь. У вас есть грин-карта. Вы являетесь, можно сказать, налоговым резидентом. Соответственно, вы обязаны заполнить вот эту самую форму налоговую в конце. Вопрос в чем? С одной стороны, вы вроде бы денег не зарабатывали и никому ничего не должны. И это правда. Но одно дело вы в принципе не должны, поскольку не зарабатывали. А другое дело вы официально не должны. У вас есть документ, что вы не должны. Вот чтобы у вас был такой документ, вы должны заполнить эту налоговую форму. Вы можете онлайн это сделать, удаленно. Заполнить эту налоговую форму. И будете официально никому ничего не должны. И это важно, в общем-то. Так, ничего завершать не надо, я вас умоляю. Зачем ерундой заниматься? Что за новости с Silicon Valley Bank? Накрылся Silicon Valley Bank. Значит, это такой банк, который мало кто знает за пределами Кремниевой долины. И даже в Кремниевой долине мало кто знает про этот банк. Это банк венчурный. То есть он дает деньги стартапам. Ну, на какие деньги он живет, этот банк? У него есть вкладчики, акционеры, которые дают туда деньги, и дальше эти деньги передаются там стартапам. Ну, конечно, это банк, который с высокими рисками, безусловно. То есть стартап, он может и не вернуть, знаете, как бывает. Вот, накрылся стартап, и все. И я неоднократно, ну, не очень часто, но несколько раз было в наших видео, с каких-то мероприятий там айтишных. Я показывал людей даже из Silicon Valley Bank. Вот они там что-то рассказывали про этот самый банк. Ну, накрылся. У них акции упали там на 60% за один день. Начали вкладчики забирать свои деньги. Они не смогли собрать денег, чтобы удержаться на уровне требований государства. И их взяли под контроль. Есть такая организация, которая гарантирует, FDIC называется, Federal Deposit Insurance Corporation. Та самая организация, которая гарантирует вкладчикам, что они получат обратно свои деньги. Ну, там, до определенной суммы. И вот, значит, этот FDIC взял их под контроль, и их задача теперь ликвидация банка с тем, чтобы со всеми рассчитаться. Ну, там, что у них осталось на счетах, там, и так далее, и так далее. Ну, бывает, а что, банк вышел из бизнеса. Другое дело, что, знаете, сама по себе индустрия банковская, с одной стороны, и, как сказать, рыночные всякие механизмы, и логика, и алгоритмы, они говорят, что если один банк накрылся, то где гарантия, что другие банки сейчас не посыпятся? То есть, как бы, является ли кризис одного банка, крах одного банка, предвестником того, что они сейчас все начнут сыпаться, или значительная часть начнет сыпаться, или они не досыплются до конца, но у них акции в половину упадут. А не лучше ли нам сейчас пока, там, допустим, эти акции сбросить и посмотреть, что будет дальше? Ну, такого плана. Вот, поэтому это событие привлекло какое бы то ни было вообще внимание. Вот, допустим, я сегодня с утра новости просматривал, там у CNN про этот Silicon Valley Bank там на первой странице. Понимаете? Хотя еще раз, до этой первой страницы никто никогда из тех, кто ходит на CNN, никто никогда не знал, что есть такой банк вообще. Понимаете, и вдруг бах, на первой странице, прямо в заголовках там и так далее. Михаил, на ваше субъективное мнение, действительно, что выбрать? Поехать в Австралию по рабочей визе или сидеть и дальше в Финляндии на временном виде на жительстве, после которого можно подать на паспорт после сдачи языкового теста? Ну, конечно, постоянный статус европейский, паспорт европейский, намного важнее, чем по рабочей визе в Австралию. С европейским паспортом куда хочешь можно потом. И по рабочей, и по нерабочей, и как угодно. То есть, ну, что же так-то? Это все-таки долгосрочная программа, долгоиграющая. Вот. А поехать по рабочей визе, и что дальше? Понимаете? Не поймешь чего. То есть вы совершенно бесправный, как я не знаю кто. А тут вы уже, так сказать, целый европеец. Я бы даже не размышлял никак. То есть это совершенно однозначно в моем восприятии. Что с президентской кампанией Джона Макафи? Господи, а этот кто? Ну, я думаю так, что если я про такого даже не слышал, то, наверное, у него с президентской кампанией совсем ничего. Вот так я подозреваю. Спрашивают, расскажите, пожалуйста, про вашу сдачу тестов ДНК. Может, отдельное видео или сейчас? Ой, послушайте, там была такая совершенно примитивная история. Значит, жена моя, то есть я ей говорю, надо бы сделать тест, интересно, что у нас там, вот откуда мы, чего. И жена говорит, ты знаешь что, давай мы схитрим, мы подарим этот тест нашей дочери и ее мужу. Да, вот пусть они пойдут и сделают тест. Чем мы сделаем с тобой два теста, пусть они сделают два теста. И если у дочери окажется, что она там ашкеназийская еврейка там с очень высоким процентом, то понятно, что мы как родители ашкеназийские евреи с очень высоким процентом. И вот мы так, можно сказать, схитрили. Они пошли, сделали себе тест. Муж дочери оказался таким расплывчатым, значит, восточноевропейцем. Вот как-то так сказать, восточноевропеец. О. Вот. Он из Беларуси сам. А наша дочь отказалась, вот ашкеназийская еврейка, там 99,6 или 99,7, там что-то такое вот. Поэтому как бы мы со Светой поняли, что мы высокопородные ашкеназийские евреи. Да, вот так и вот все, собственно, и все. Сами мы ничего не сдавали. Где бы вы хотели жить, кроме США? Ой, ну, как вам сказать, если так от всего отвлечься, Я не уверен насчет все время жить, но так немножко пожить. Мне бы, например, мне очень нравится Прага, мне очень нравится Вена. Мне, в общем-то, нравится Барселона, мне очень понравилось. Но и Лондон, и Мюнхен, где я еще так бывал. Неаполь какой-нибудь, очень нормально. Вот. Ну, еще раз, но в основном у меня такие туристические, знаете, впечатления, поэтому я же там нигде не жил долго. А так вот, чтобы... Так, в Израиле отлично. Замечательно совершенно в Израиле. Вот. Даже не знаю. Видите, как сейчас, вот как война началась, оказалось, что в СССР все, кого там в телеке видели, все оказались, ну, если не полными евреями, то частично евреями. Они сейчас обосновались в Израиле. У них там веселая тусовка, я себе представляю. Там и Галкины с Пугачевыми, там, и, я не знаю, там, все на свете, этот, как ее, машина времени-то, вот, все там сейчас, все в Израиле тусят. Там у людей денег на билеты скоро не будет хватать. Дядя Миша, категорический привет из Белокаменной, не резиновой. Не резиновая, ну, не знаю уж так, в последнее время вроде вам нарезали там резины-то из Московской области. Так, уехать, значит, оставить родину и любимый город. Ну, что сейчас оставить? Ну, где-то еще пожить, почему нет? Вы тоже Москву любили? А я и сейчас Москву люблю, а что Москву не любит? Им этим зебанутым оставить. Ну, ради бога, а когда там другие жили? Вот так говорите, как будто там когда-то жили другие люди. А остаться жить в тюрьме? Дилемма. Ну, как вам сказать? Тут были люди, которые не любили, например, советскую власть. Но считали, что они должны жить там, в СССР, ну, в России, потому что это родина. То есть вот их связь с родиной важнее, чем, допустим, что там происходит на этой родине. Им, в принципе, урок-то преподнесли потом. Вот, так что, ну, они, может быть, сознательно на это шли. И отправились потом, кто в лагеря, там, кто на тот свет. Или сначала в лагеря, потом на тот свет. Но, тем не менее, есть люди, у которых очень обостренное чувство родины. Вот, и они выбирают свой путь. Вот посмотрите, например, на, там, я не знаю, кто у вас там из диссидентов, да? Кто у вас самый знаменитый диссидент? Вот он поехал в Германию, там его полечили, понимаете? А он вместо того, чтобы как-то из Германии шустрить, он раз, вернись на родину, ему тут срок, потом сверху срок. Сейчас его вся страна, значит, там весь мир кричит, отпустите его. Но это же его выбор, понимаете? Он знал, что его посадят. Вот этот самый Саакашвили говорит, отпустите Саакашвили. А зачем он в Грузию пришел? Вот зачем он границу пересекал? Он же знал все, что с ним дальше будет. Он все это знал. Но он решил пойти вот на то, на что он пошел. Он знает всех этих людей лично и хорошо. Он знал все, что они с ними сделают. Зачем он это сделал? Ну вот это его выбор, понимаете? То же самое вот и вы тоже. Да, я про Навального вот, и про Саакашвили. Это был их выбор. Они вот так поступили. Там Карамурза, например. А что он не уехал, Карамурза? Ну, взял бы, уехал. Вот Фейгин уехал, например. Да, и там многие уехали, а он сидел там. Это его выбор. То есть есть люди, которые вот, ну, так. Сейчас что-нибудь из классики. Пытаюсь вспомнить. Не говори, забыл он осторожность, он видит сам судьбы своей, он будет сам судьбы своей, там, не знаю чего, судьей. Не хуже нас он видит невозможность служить добру, не жертвуя собой. Понимаете, я уже так не очень хорошо помню, там сбивается. Вот, так что жить для себя, кончается словами, жить для себя – возможно, только в мире, а умереть, возможно, для других. Вот такой выбор интересный, понимаете? И это вот Россия, это 150 лет назад написан стишок. Ничего не изменилось. Но мыслит он возвышеннее и шире. В его душе нет помыслов мирских. Жить для себя, возможно, только в этом мире, а умереть, возможно, для других. Ну, я в школе изучал, сами понимаете, 50 лет прошло. Да. Приветствую, дядь Миш. РФ все никак не успокаивается. Слышали уже, наверное, как на днях чудовищно обстреляли Украину 81 ракетой. Ну, как бы, я не думаю, что там что-то удивительное произошло. Что вы так говорите, кого-то, знаешь, и никто не ожидал, и вдруг опять, знаете, не было никогда, и вот и вдруг опять, отродясь не было. Ну да, у них просто ракеты кончаются, поэтому там проходит месячишко, они подкопят и снова стреляют. И задача же не в том, чтобы там, допустим, какой-то военный объект поразить. Они же не для этого это делают, правильно? Да. Вы часто рассуждаете о России на стримах, отвечая на вопрос. Но хотелось бы спросить, сложилась ли у вас картинка современной страны или вы судите по 90-м? Я в 90-х там не жил. Если вы думаете, что я могу судить по 90-м, я в 90-е точно так же жил в США, как сейчас живу. Поэтому почему я должен судить по 90-м, я не знаю, чего вдруг-то. То есть, если я могу судить по 90-м, то я могу и по этим судить точно так же. Ничего не изменилось с 90-х. Я все это время жил в США. Первое. Второе. Сужу ли я там по советскому времени? Там 80-е, 70-е. Вот то, что я хорошо достаточно помню. Не хочется вас огорчать. Понимаете? Потому что вы-то думаете, что вы абсолютно с другой планеты. И вот как бы вот та блевотина, в которой мы жили при коммунистах, что вы никакого отношения к этому не имеете. Значит, разница между нами, которые жили там и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е, и вами сейчас, состоит в том, что мы жили в блевотине, мы хотя бы знаем, что жили в блевотине, а вы живете ровно в той же самой блевотине, но почему-то думаете, что вы живете где-то в швейцарских Альпах. А вы живете ровно в той же самой блевотине. И когда вы это поймете, у вас появится ответ на вопрос, на основании чего я рассуждаю. На основании того, что я соображаю немножко. Вот, собственно, и все. В Москве еще морозы будут стоять до понедельника. Да вы что? Так а что понедельник? Уже суббота, я не знаю. Уже нет. Не... У нас тут на целую неделю обещают. Кто забыл поставить лайк, настоятельно рекомендую это сделать. Как-то у вас не в рифму получилось. Кто забыл поставить лайк, и это даже какое-то такое должно быть в том же размере. Кто должен поставить лайк? К слову, лайк, что-то рифмы я не нахожу. Кто забыл поставить лайк? Лайк, шмайк, не знаю. Нету рифмы к слову лайк, видите, как бывает. Да. Дядь Миша, здравствуйте. Слушали сегодня выступление Байдена об экономике и работе? Нет. Нет. Но я с утра в пятницу, вторую пятницу каждого месяца, друзья, я посматриваю с утречка на так называемый Jobs Report. То есть, что у нас там с наймом, с безработицей там, и так далее, и так далее. Вот я посматриваю, безусловно. Насчет выступления Байдена, ну а что... Он может выступить или не выступить, но я же уже все прочитал. Здравствуйте, есть какие-то новости насчет тест-про? А то критиковали, и что в итоге? Ну, я не являюсь их этим, как это называется-то, летописцем, знаете. Да, вот, не то, что я там сижу и каждое слово ловлю там и так далее. Но я, конечно, как человек, который там кашу заварил, я посматриваю. Ну вот, могу сказать, что мы довольно сильно на них повлияли в том смысле, что они перестали так много лгать. Они продолжают лгать, но не так много. Например, если они когда-то я показывал там вот картинку, что они на своем веб-сайте писали, что они approved вот этой вот BPPE, да, они сняли эту картинку. Они убрали из своей презентации, вот там, где они с людьми разговаривают, да, вот они убрали из своей презентации вот это фейковое письмецо о том, что у них exempt статус, они его выдавали за какой-то сертификат и так далее. Они перестали это делать тоже. То есть они перестали говорить, что они какие-то лицензированные штатом, и что-то у них вот такое, что-то есть от штата Калифорния и так далее, и так далее. Этой фигни они больше не говорят. Вот. Это уже некоторое достижение, я считаю. А они, конечно, продолжают лгать в других каких-то ипостасях своих. Ну, я бы так сказал, главная их ложь, за которую они цепляются, прямо сил нет, состоит в том, что они выбрали там какое-то количество платформ рекламных, там, где буткампы рекламируются. А рекламируются они как бы, ну, во-первых, они там есть, их там можно найти, во-вторых, они там как бы люди пишут отзывы. И вот этими отзывами, как бы буткампы с буткампами соревнуются в отзывах там людей. Вот. А отзывы эти они сами и генерят. Поэтому я думаю, что они искренне, вот если вы поставите его к стенке, направите пулемет и скажете, ну, сука, ты понимаешь, что ты фальсифицировал там вот эти вот отзывы, они не поймут даже, о чем речь, какие к ним претензии. Это новое поколение, понимаете? Они не понимают разницу между фейком и не фейком. Понимаете? У них нет разницы между, там, допустим, женщиной, резиновой женщиной или там замочной скважиной. Понимаете? Они искренне не понимают разницу. Вот. Поэтому для них отзыв – это то, что фальсифицируется. Это не то, что люди пишут. Люди сами ничего не напишут. Ну, кто же сам напишет, только если пожаловаться хочет. Понимаете? Вот, поэтому они прямо, я же показывал, да, там, как они за, там, сколько там, 8 отзывов или там 12 отзывов одновременно написанных. То есть, да, понимаете, такое ощущение, что там дирижер палочкой машет. Я вам сейчас покажу, знаете, у меня есть тут одна штучка смешная. Я сейчас на экран к себе вытащу. Я отдельно видео сделаю, тут без всякого, но просто, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Давайте я сейчас на экран на свой переведу. О, посмотрите. Значит, это картиночка с платформой Career Karma. Вот это вот Career Karma, куда они притаскивают своих этих, значит, студентов. А дальше студенты уже знают, что есть Career Karma. И могут пойти и что-нибудь написать. Вот человек пишет. Причем это было довольно давно. Значит, вот он пишет, что он пишет. Да, он говорит, что я там взял несколько, мне было достаточно несколько уроков, чтобы понять, значит, как они там эти бабки гребут. А тут сверху написано, даже не знаю, что сказать, там не тратьте ваше время. И вот дальше идет текст такой, значит, ну он что-то жалуется, ему то не нравится, это не нравится. Но дальше вот то, что я в селект взял, синеньким, он говорит, конечно, мы должны были писать ревью, вот эти отзывы, во время урока. Понимаете, да? То есть во время урока. Им говорят, пишите. Вот пишите, значит, вот. И под руководством педагога вот это все происходит. То есть все их, вот, все эти вот этих, как они там называются, ну вот, что они там пишут, да? Это все абсолютный фейк, тотальный абсолютный фейк, понимаете? Вот, и, соответственно, я могу вам еще кое-что показать, подождите, тут я вам показывал в прошлый раз там, да, ну давайте сейчас мы минуточку, мы сейчас перейдем на мой светлый образ и посмотрим кое-чего тут из картинок. Значит, смотрите, так, значит, вот у нас такая картинка, давайте я вам покажу, значит, смотрите. Вот картиночка, и на этой картиночке, под моим видео, вы узнаете мое лицо, вот я гримасу сделал, под моим видео приходит, значит, некая Алсу Закуанова, то есть однофамилица, скорее всего, сестра, так судя по всему, там и по возрасту тоже, вот ей там тридцатник в сентябре будет. Я там поискал на нее в соцсетях, девушка присутствует, хотя довольно скрытная на самом деле. И она говорит, Оксана, здравствуйте, я работаю в Тест-Про. Понимаете, да? Я за язык не тянул, я не спекулировал, ничего. Вот человек говорит, я работаю в Тест-Про. И у нее есть сертификат ICQBU, и я ей говорю, какую работу вы там выполняете, сколько времени работаете, часов, да? Почему, будучи сотрудником, оставляете отзывы в Гугле? Она оставила в Гугле тоже. В каком родстве состоите с Азатом? Тут же ее комментарий исчезает. Это я вам картинку показываю, потому что в реальной жизни эта картиночка тут же исчезла. Но там на самом деле есть продолжение веселое. Веселое продолжение, значит, это... Вот она написала у меня на канале. А перед этим, значит, она написала... Сейчас смешно будет. Значит, она написала вот на тест-про... Оно сейчас куда-то делось, его там сейчас нету. Но я-то сфотографировал, вы же видите. Вот, и тут написано, она говорит, что тест-про – это замечательный буткамп, и все, кто там работают, это профессионалы. Она же, да, Алсу Закуану. Я уверена в высоком качестве знаний, которые получают студенты на этом буткампе. Не верьте людям, которые оставляют негативные, значит, ревью. Они никогда не учились в тест-про. Они просто смотрели видео Михаила Портнова, конкурента. Она даже не сказала, что я там, допустим, солгал. Вот я конкурент. Ну, она имеет в виду, что я солгал. То есть у них лицензии нет. Это я солгал. Они показывают там сраную бумажку, что у них есть лицензия. Это я солгал. То есть, я думаю, да. И вот она под своим именем, смотрите. И вот тут, да, и ей пишет ее родной брат. Так мы так понимаем. Во всяком случае, как минимум, это ее начальник. Она же работает, да, там. Он говорит, эй, мы очень признательны за твой отклик на наш учебный процесс. Это помогает нам быть лучшей компанией и вдохновляет нашу команду на продолжение роста и развитие нашей школы. Спасибо тебе за детальное описание твоего опыта. Такие ревью помогают аккуратно, значит, такие ревью, которые так аккуратно описывают наш учебный процесс, значит, там помогают другим людям и так далее, и так далее. Вы понимаете, с какого рода мразью вы имеете дело? Вот он только что отрекся от собственной сестры. Он предал собственную сестру и собственного сотрудника. Вот, значит, один порядочный человек пишет это говно, второй, типа, порядочный, говорит спасибо тебе за это говно и так далее, и так далее. То есть вот такая интересная у нас, значит, картинка. Но это не все. Я вам сейчас еще покажу, вам будет еще прикольней. Значит, сейчас. Тут, значит, секунду. О! Давайте, значит, вот так я вам покажу. Значит, вот там среди этих комментариев, значит, некий Артем Погосов, мы вернемся к этому персонажу, он очень интересный, говорит, лучший QA-буткамп на рынке. Откуда он знает? Ой, как он что, сравнивал их? Инструктора знают предмет, как бы, да, и, в общем, все, кто там работает, все замечательные. Что пишет ему в ответ, значит, Азат, этот самый, я фамилию все время забываю, вот. Значит, привет, мы рады, что учеба в нашей тест-про, учеба, что ты там случился, оставила такое позитивное, произвела такое впечатление позитивное на тебя. Мы будем стараться и дальше тебя, значит, вот, чтобы тебе тут у нас было хорошо, говорит он. И мы с вами сейчас, значит, пойдем и посмотрим на это немножко больше, потому что у нас есть кое-чего... На этого чувачка. Так, давайте мы поглядим на чувачка. Значит, вот он, чувачок. Давайте посмотрим, значит, что же у нас есть на чувачка. Вот он, Артем Погосов. Значит, вот внизу тут, видите, я в Select взял, значит, Experience. Он работает в TestPro. То есть не учится, понимаете, да? Он работает там. Работает он там с июня 2019 года. Работает он в качестве... Chief Executive Officer, то есть, можно сказать, самый главный. Это он главный фальсификатор и обманщик, и мошенник. Ну, конечно, не будем отнимать, так сказать, часть этих заслуг у самого этого Азата, который такой же проходимец и урод. Но посмотрите на это говно, я извиняюсь. Вот на лицо его посмотрите. Понимаете? Посмотрите, значит, как они интересно общаются. Вот он его комментарий, здесь нет еще ответа, но ответ я вам показал. Значит, и вот они сами с собой общаются. Это люди, которые они будут на смертном одре, понимаете, будут лежать и продолжать врать, потому что для них нету другой, это единственная форма существования, которая у них есть. Ложь это не прием, которым они пользуются, а ложь это есть. Они зеленые внутри от этой лжи, понимаете? Вот если их разрезать, они внутри будут зеленые, как гусеница. Вот, собственно, и все. Вот, так что, друзья, я сделаю отдельный сюжет, потому что такой материал потрясающий. Я не могу его, так сказать, ну, просто так, знаете, там, между делом. Я готовлю, так сказать, готовлю, собираю, подбираю, там, еще кое-что есть. Вы думаете, это у меня все, что ли? Нет. Но они очень смешные. Я хочу сказать, что они не просто подлые, грязные, вонючие. Это редкостные дебилы. Понимаете? Абсолютные патологические дебилы. Они пишут от своего имени. Они думают, что вот, значит, никто не увидит, что он там CEO этой компании. Его сестра пишет, и она не понимает, что она его дискредитирует. Он ей отвечает, спасибо тебе за твой подлый комментарий. Он отвечает этому Артему Погосову, спасибо тебе, что ты у нас учился и так хорошо. То есть это дебилы натуральные. Подлые, грязные, мерзопакостные дебилы. Вот, собственно, я от этого в восторге в полном. Друзья, надеюсь, вам тоже как бы понравилось. Да. Ну, хорошо, идем дальше. Значит, я просто в восторге. Вам может показаться, что-то я перевозбудился. Да нет, нет, ну просто прикольно. Не каждый день такое, знаете, бывает. Вот, а тут у нас такая вот веселуха. Давайте мы, друзья, вернемся к вашим комментариям. Где тут у нас было-то? Морозов понедельник, тест про. О, когда говоришь кому-то, что ты из России, люди шарахаются? Нет, я не видел, чтобы шарахались. Или ничего особенного не поменялось за последний год в США? Ну, на том уровне, на котором я вообще с кем-то общаюсь, я не вижу разницы никакой. Здравствуйте, Михаил. Хотел спросить, если открыть счет в Bank of America, например, в штате Нью-Йорк, можно ли будет им пользоваться потом в Калифорнии, если там будет жить потом? Да? Как же? Почему нет? Конечно. Слышали новость про Грузию? Что скажете? Ну, молодцы, отстояли. Че же? Молодцы. Дядя Миша, куда вы смотрите, когда ведете стрим, если камера, которая вас снимает, находится выше? Так я смотрю на экран. Вот у меня экран, вот он. Вот там камера, над экраном камера. Вы видите меня немножко сверху. А я смотрю на экран, потому что у меня вот здесь комментарии, вот тут. Поэтому я смотрю вот относительно камеры, я смотрю немножко вниз и вправо. Вот для меня. А когда я смотрю стрим, который вы получаете, получается, что я смотрю немножко так левее. Да? Ну, я смотрю на экран компьютера. Я в камеру не смотрю. Вот сейчас я смотрю в камеру. Вот я сейчас с вами разговариваю, смотрю в камеру. И говорю, здравствуйте, друзья. Вот я в камеру смотрю, что во время стрима большая редкость. Потому что я читаю. Вот сейчас читаю. Здравствуйте. Сегодня прошла новость о банкротстве Silicon Valley Bank. Он имеет какое-то отношение к вашему Silicon Valley и так далее. Он имеет отношение, вот судя по тому, что пишут, я сегодня прочитал, примерно половина всех стартапов Америки, всех стартапов Америки и компаний, которые занимаются здравоохранением. Почему-то healthcare вот у них там задействован. Может быть, там стартапов много или на большие суммы эти стартапы, но пишет половина задействована. Половина. Они находятся в той или иной связи. Или они давали им деньги, или они их деньги реинвестировали и так далее, и так далее. То есть он хоть и незаметненький, но там, где надо, он с большими связями. Вы раньше читали письма, отвечали на вопросы по этим письмам. Можно написать, куда писать. Под каждым видео, не стримом, но под любым видео, есть набор ссылок. И там есть вот куда писать. Там прямо есть. А можете мне в скайпе написать на М. Портнов? Мне многие в скайпе пишут. Измелось ли количество ошибок в ПО, видимо, изменилось ли, после разработки за десятки лет? Стало меньше или больше количество ошибок в ПО? Я бы сказал так, что качество в целом намного, намного хуже. Вот когда были Windows приложения, вот начало 90-х, первая половина 90-х, когда все было под Windows, качество было существенно выше. Я думаю, что в значительной степени это связано с тем, что когда появились веб-приложения, потом мобильные приложения, стало очень много непрофессиональных людей вовлекаться в процесс разработки. Ну, вот там, не знаю, там полгода буткамп, там был бухгалтером, стал программистом. Это еще неплохо, он хоть полгода учился. А так он в City College взял там курс JavaScript с HTML и пошел веб-сайты там клепать и так далее. То есть, как бы, вот как, допустим, когда-то была там машинистка, да, секретарь-машинистка, это была профессия. Она была машинистка, она где-то там училась, у нее было какое-то образование, если не высшее, то там, скажем, среднее, специальное и так далее. Она могла корректировать там, допустим, ошибки, могла видеть и так далее. То есть они серьезно такую правку могли делать, редактировать. Сейчас по клавишам бьет любой. Вот, может быть, там 5 лет человек, он уже по клавишам как-то фигачит. Понимаете? Это перестало быть профессиональным навыком. Ну, то есть, безусловно, есть стенографистки, которые в судах работают, там, корт-репортеры, вот эти вот. Безусловно, есть профессионалы, но это незначительно. То же самое вот произошло в мире кодирования, вообще разработки программного обеспечения. Сейчас каждая шпана, значит, там может пойти какую-нибудь фигню сделать. Вы можете сказать, ну подождите, ну есть же серьезные компании, есть Google, там, я не знаю, есть банки, есть страховые компании, есть какая-нибудь там Visa International, тогда тоже полно ошибок. Так что сроки перенапряжения людей, которые там работают, они работают там по 40 часов вообще в неделю, мало кто работает, они перегружены, стресс колоссальный и так далее, и так далее. Ошибки заложены, с одной стороны, в технологию разработки, с другой стороны, в условия, в которых находятся люди, которые этим занимаются. А с третьей стороны, значительная часть софтвера разрабатывается не поймешь где, не поймешь кем, вообще в других странах, там какие-то коррупционные схемы, там еще что-то, полный бардак и так далее. То есть мир движется, и мир программного обеспечения в том числе, в сторону какого-то вот этого жуткого бардака и разрухи. Это отдельный разговор большой, но в общем и в целом как бы качество становится такой редкой и очень дорогой штучкой. В основном идет такой ширпотреб некачественный. В частности, понимаете, ну, допустим, софтвер. Вот написали мы софтвер. Можем потратить вдвое больше денег, он будет очень качественным. Но через там 3 месяца надо уже серьезно менять, а через год надо менять принципиально и практически все. Ну, что вот мы тебе будем сейчас в это качество, чтобы что? Чтобы так качественный продукт потом никто им не пользовался. Понимаете, много чего в мире меняется. Я не говорю про софтвер, который управляет там запуском ракет, может быть, там. Это отдельно. Как вы думаете, смогут ли роботы через 10 лет делать всю работу по дому сами, включая готовку и уборку? Возможно ли это вообще в ближайшем будущем? Ну, я бы сказал так, что значительная часть элементов этого процесса уже автоматизирована. Вот ходит там этот пылесос, который делает влажную уборку сам. Вот у нас есть такой там. Отключается от станции и пошел по всему дому чесать. Почему? Кое-что уже делает. Насчет готовки. Вот сейчас появились такие кастрюльки, например, которые там за 20 минут делают то, что раньше делалось там 4 часа. Вот эти прешер-кукеры там и так далее. И они такие все автоматизированные, там бог знает, что там только нет. Они, конечно, не связались еще в единый такой комплекс, там типа автоматизированный дом. Вот. Но я скажу, если бы их связать в один комплекс, так мало кто сможет управляться, понимаете? Кодировать там это все, устанавливать. Поэтому, может быть, оно и не пришло время пока. Но очень многие элементы уже автоматизированы. Вот если бы еще вывоз мусора автоматизировать, а то вот я сегодня пошел забирать корзины. Мусор вчера забрали, а я пошел корзины забирать. А они всю ночь простояли на улице. И там был сильный ветер, и с одной корзины крышку перевернуло. А дождь ведь идет, там налило воды вот столько вот по высоте в эту корзину. Поэтому я пошел с утра забрать, иначе я ее перевернул, там всю эту воду вылил и там оттащил. Вот это пока не автоматизировано. Так. Сделайте, пожалуйста, отдельное видео о вреде курения. Ну, а зачем? О том, как настроиться и бросить. А, вы знаете чего? Это же медицина, медицина занимается. Есть люди профессиональные, которые занимаются вот тем, что называется addictions, да, эти самые, как по-русски правильно сказать, привыкание такое, значит, есть разные 23 или там 24 разных вещи, к которым люди привыкают. И это как наркотик, как наркомания становится. Это не только курение и алкоголь, там еще дофига всего. Вот, и есть книжки на эту тему. Очень много сказано, написано и так далее, и так далее. Ну, что я скажу о том, что я в книжке прочитал? В США курение считается позорным. Я делал видео на этот счет. Кстати, у меня есть видео про курение. Сейчас я попробую, значит, его тут у себя найти. Но видео такое у меня было. То есть, точнее, там был вопрос, что вот курят ли в Америке. Знаете, вот, а в Америке курят? И я говорю, курят. Но смотря кто. Ну, вот, допустим, инженеры не курят. Вот в современной Америке инженеры не курят. Люди, которые... Сейчас. Курение. Люди, которые с образованием, они обычно не курят. Понимаете, да? Вот. А что такое? Я не понял. Курочка. Нет. Куре. Смотрим, нет. Куря. Ну, в общем, есть видео. Я, это самое, там, сигаретка. Сейчас. Курение, табак, нет. Есть видео. Сейчас так оно что-то так вот сходу не находится, но есть. Где-то я 100% вам скажу, что есть. О том, как сами бросил. Я бросил в довольно драматических обстоятельствах, но окончательно бросил. Так я бросал много раз, и бывало, что и пару лет не курил, а потом снова. Но вот у меня мама, когда умерла, я на кладбище, я последнюю выкурил, сказал, все, больше не курю. И у меня не просто я бросил, а у меня из памяти стерлось, что я когда-то курил. Вот я, то есть, если меня специально не подвести к этой теме, то я и не помню. То есть, если вы мне скажете, Миш, ты когда-нибудь курил, я скажу, я? Потом, слушай, точно, было. Вот, я не помню, что я курил. Здравствуйте, Михаил Петрович, хорошего стрима. Можно ли сказать, что к тестированию должен быть талант? Сейчас возвращаясь к курению, у меня иногда бывают сны, и я во сне вдруг я обнаруживаю, что я курю. Понимаете, я курю, и у меня такой ужас, я просыпаюсь во сне от того, что мне приснилось, что я курю. То есть мне так жутко делается, я прям просыпаюсь, думаю, неужели, ну слава богу, это приснилось. Представляете? Можно ли сказать, что к тестированию должен быть талант? Или, если постараться, можно научить и совсем безнадежно? Вы немножко о разных вещах говорите. Научить можно любого. И программировать можно любого научить. Вот если взять человека там, на 5 лет, посадить его в институт, там, на прикладную математику, и какой бы он там гуманитарный не был, и какой бы он не был бездельник и тупой там, и так далее, он прекрасно выучится. Но он не будет суперпрограммистом, но каким-то будет. Наверное, в менеджеры пробьется там, через год. Вот, то есть менеджеру не нужно самому программировать, вот так и больше людей организовывать. Есть такие менеджеры, которые сами не очень технические. Так вот, к чему я говорю, что это вопрос времени, которое на это отведено, и, собственно, мотивации. Если человек не хочет, он его нельзя заставить научиться. Вот. Но для того, чтобы в профессии как-то быть ярким таким, вот тут нужен талант. В любой профессии так. Есть ремесло какое-то, да, вот ремеслу можно научить. А талант он есть или его нет, он там. Понимаете, вот есть, как бы сказать, есть уровень ремесла и есть уровень искусства. Вот, для искусства нужен талант. А для ремесла ничего такого не нужно, просто трудолюбие. Так бы я сказал. Значит, да. Если вас интересует вопрос, что можно ли каждого научить, да, это чисто вопрос трудолюбия. Потратить какое-то количество времени. Трудолюбие и мотивация, конечно, мотивация должна быть. Сижу сейчас в салоне парикмахерской, и клиенты, и сами работники обсуждают, какой Зеленский плохой. Байден дает деньги без контроля, и демократы пытаются Трампа посадить ищу теперь новый салон. Я вам скажу, так и в Америке тоже вот можно найти такой салон, где вот то же самое будут обсуждать. Так что, может быть, там... Конечно, неприятно среди уродов, я согласен. Ну, а с другой стороны, а где других взять? Вот где они другие? Вы говорите, это мой народ такой, вот. А я передовой, прогрессивный, вот, и считаю, что они быдло. Но больше мне стричься негде, ногти сделать негде, пусть уже это быдло там мне сделает ногти. Хоть оно и есть мой народ, которого я там, как называется, кровь от крови, плоть от плоти, там, да, вы каждую пятницу выходите в стрим, каждый раз с большим удовольствием или уже привычкой? С удовольствием. Ну, тоже я знаю, что положено, но я когда делаю, я с удовольствием. Можете без объяснений подписчикам просто взять и не выйти в стрим просто потому, что не хочется. Могу, но мне, в общем, так, чтобы не хочется, я только даже не припомню, а почему мне не хочется-то? Мне хочется. Нет, бывает, что я не могу, там, в силу каких-то причин. Были пропуски. Не то, чтобы пропусков вообще нет. Бывает, что не могу стрим вести, там. Уехал куда-то, там, интернета нет. Или там что-то. Какие-то могут быть причины, там, любви. Здравствуйте, Михаил Петрович. Хорошего стрима и скорейшего окончания этих снегопадов. А мне в радость. Я люблю, когда дождь, когда снег, когда озера наполняются водой. Я очень люблю. Назовите хоть одну ошибку, которую вы сделали. Да вы чего, я столько сделал, что, мать честная, это отдельная тема. Ну еще раз, любой человек ошибается, когда чего-то делает. В этом же смысл опыта, понимаете? Опыт это и есть, когда ты уже наделал сколько-то ошибок, и ты больше эти ошибки уже не будешь делать. Это и есть опыт. Понимаете, опытный человек не делает тех ошибок, за которые кто-то уже поплатился, что он ему сделал. Он работал там 10 лет инженером, и тут наворотил, и там наворотил, и всюду нафигачил. А вот мы его берем с 10 годами, он уже знает массу вещей, которые делать нельзя. Понимаете, вот уже же опытный человек. Какая сейчас обстановка с QA на рынке Европы для новичков? Я могу судить только потому, что ребята вот рассказывают, которые студенты. Соответственно, это не дает мне какой-то такой очень точной картины, но вроде ничего, я не вижу, чтобы стало хуже вот по сравнению с тем, как было раньше. У меня было какое подозрение или сомнение, я думал, вот сейчас вот приедут люди, там 8 миллионов человек там из Украины, да, вот они сейчас приедут, кто-то из них же там работал в IT или там курсы какие-то посещает, или что-то, какой-то наплыв будет, этот наплыв снесет скромный европейский рынок. Ну, нет. Вроде я так не замечаю такого. Не замечаю. Но еще раз. Есть люди, которые лучше знают. Я просто довольно-таки издалека смотрю. Много говорят о сокращениях в IT. Есть такое. Есть ли какие-то компенсации тем, кто попал под них? Ну, если человек работает, то он получает пособие по безработице. Но я думаю, что самая крутая компенсация, которую они получают, это то, что они тут же находят другую работу. В этом смысле они не сильно пострадали. А в том смысле, в каком именно компенсация, ну, есть пособие по безработице, есть выходные пособия. То есть многие компании, не все, многие компании, когда тебя сокращают, они тебе дают, там, скажем, за 3 месяца, там, допустим, зарплату или там что-то такого типа. Вот, это бывает. В Европе увольнение обходится дорого компаниям, если что-то подобное в США. От нуля обходится, да, до чего-то такого, что они согласны платить, у них это прописано и деньги есть. Вам никто не обязан ничем. Ну, скажем, вот, допустим, если у меня человека, я его увольняю, ну, я его увольняю. Я могу дать ему там, допустим, за 2 недели или там даже за 2 месяца, если у меня настроение хорошее, деньги есть, и человек хороший, и все, я могу сказать, ну, вот тебе там на 2 месяца, и там, если что, референсы там, я тут. Вот, могу ничего не давать. То есть меня никто не обязует, никакой закон, ничего. Всем привет из Польши. С прошедшим днем Кобиет. Ну, это, видимо, что-то польское очень. В Израиле говорят, что хорошо, но жилье кажется не очень качественным. Я что-то, честно сказать, не понимаю, о чем речь. То есть, есть страна, в этой стране есть жилье более качественное, менее качественное. Заплатить деньги будет более качественно. Безусловно, жилье, которое строится в сухом, жарком климате, это не жилье, которое строится, там, допустим, на Аляске. Понимаете, или там, я не знаю, в Монтане. Вот. Поэтому у нас жилье тоже отличается. То, что строят во Флориде или там, допустим, в Аризоне, это совсем не то же самое, что строится, я не знаю, в Вашингтоне там, или Нью-Йорке. Это разное жилье. Поэтому ну, там какое-то свое жилье, я не знаю. То жилье, в котором мне приходилось бывать в Израиле, очень было ничего, очень симпатично. Михаил, такой вопрос. Имея неплохой опыт в QA-автоматизации, есть ли смысл взять ваш курс по автоматизации со Славой, чтобы иметь возможность попасть на интерншип в США? Или приехать, скажем, по U4U? Для интерншипа не имеет никакого смысла, потому что курса, после курса со Славой интерншипа нет. Значит, первое. Второе. Если у вас есть опыт, идите работу, ищите, чего вам ерундой заниматься. Зачем вам интерншип, если у вас есть опыт? Интерншип нужен тем, у кого нет опыта. Ну, если вы, допустим, закончили там восьмилетку, зачем вам возвращаться в первый класс? Ну, идите в девятый уже. Если приехать, скажем, по U4U, значит, U4U, у вас есть разрешение на работу и вперед. У вас же опыт есть. Людей с опытом автоматизации вообще нет. Днем с огнем. Вот будешь ходить там с факелами, с прожекторами, никого не найдешь. Как думаете, современная цивилизация прошла пик развития? А дальше что? Я не понял. Пик и куда ей теперь? Если судить по кино, музыке, литературе. Понимаете, сейчас я вам скажу так. Мое наблюдение такое. Значит, есть разные области приложения человеческого, так сказать, интеллекта, творчество и так далее. Значит, есть наука, да? И в этой науке развитие идет такими векторами, которые друг на друга накладываются, понимаете? Они от конца одного вектора начинается другой вектор, понимаете? Строится на том, что было. Чтобы сегодня, там, скажем, развиваться в биописании там, чего-нибудь, вы можете сказать, что Леонардо да Винчи там полный отстой, потому что сегодня там любой человек, который там школьник, который в состоянии пользоваться программным обеспечением грамотным, он сделает там не хуже, чем Леонардо да Винчи. Понимаете? Это не так. Это не так, потому что копировать Леонардо можно было и 100 лет назад, и 300, там, и 500. Понимаете? Но это будет просто копия Леонардо. Если вы хотите развивать искусство, вы должны из той же точки идти, из которой шел Леонардо, из которой шел там Микеланджело там, и так далее. Вы то же самое в музыке, понимаете? Вы не строите то, что вы делаете. Музыка, которую вы пишете, не строится на той музыке, которая была до вас. Произведение там, искусства, которое пишется, не строится на том, что было до него там. Не, ну, конечно, допустим, какой-нибудь стиль, там, советский классицизм. Там, и до вас нарисовали там, не знаю, 8 тысяч колхозниц, которые несут там сноп колосков в красной косынке и счастливым лицом. Там, спасибо товарищу Сталину за наше счастливое там сегодня. Ну, конечно, вы можете как бы, но все равно, если вы начнете копировать или там скажут, что вы бездарны, понимаете? Это и есть бездарность, тебе нечего сказать. Чтобы сказать свое слово, не нужно там, да? Помните, как Чукча? Говорит, Чукча не читатель, Чукча писатель. Вот, он по-своему был прав. Если ты хочешь что-то сказать, скажи. Другое дело, что если ты языком не владеешь, если ты вообще не, ну, как-то не знаком с какими-то основами там, построения чего-нибудь, какие-то есть базовые вещи, которым обучают. Вот. Ну, тогда, может быть, тебе немножко научиться сначала. Ну, в общем и в целом, человечество, если вы говорите про искусство, да, там картины, кино, искусство, музыка, я не думаю, что вот как-то какой-то там есть пик. Чтобы был пик, должна быть последовательность вот этих векторов, соединяющихся в какую-то линию. Здесь ничего такого, здесь такой ежик. Он из одной точки идет и все. где можно посмотреть количество заявок на ипотеку в США по годам. Ну, погуглить можно. Думаете, я знаю конкретное место? Я бы погуглил, если бы мне это было интересно, я бы погуглил, наверняка есть. Зарплата и $50 в час. Насколько комфортно с такой жить в городах типа Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско? Ну, вы берете довольно дорогие места. И Нью-Йорк, и Бостон, и Сан-Франциско – это, пожалуй, самое дорогое, что есть в Америке с точки зрения, значит, там, стоимости жизни. Из больших городов. Из больших. Бывают, может быть, и маленькие какие-то дорогие, но из больших. Особо комфортно вы жить не будете. Особо комфортно. Ну, но жить можно. Ну, как-то жить можно. То есть у вас будет там своя комнатка на 100 тысяч в год. Ну, сейчас я понял. Не, ну можно и квартиру снять, в принципе, там. Вот можете снять квартиру, там, студию, не очень большую, там, не в самом центре, там, не в самом дорогом месте. Квартирку на покушать, вам хватит на жилье, на покушать, на страховку, на бензин, там, и так далее. Может быть, даже что-то отложится, в зависимости от того, как вы тратите деньги. Но 100 тысяч на одного человека, это очень ничего. Очень ничего в среднем по стране, в среднем. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте мы с вами вот как пойдем. Мы с вами пойдем... Просто чтобы у вас был инструмент в руках, да? Вот мы пришли и говорим, там, скажем, median income, вот, пожалуйста, median income in San Francisco, да? Median in San Francisco. Значит, пожалуйста, 54 тысячи, $27 в час примерно, да? А это на одного человека, а на семью вот 120, видите, да, вот на семью 120. А на одного человека, там, значит, здесь 60, ну да, $60 в час как бы на семью, если один человек работает, грубо говоря. А здесь вот $27 на одного человека. А давайте скажем не Сан-Франциско, давайте скажем Бостон. Бостон, пожалуйста, 37 тысяч, да, то есть... Где-то там $18, 19, ну пусть будет 19, $19 в час, пожалуйста. То есть, что такое медиан? Половина населения имеют меньше, и половина имеют больше. Ну вот так. И оно так растет, вы видите, но не безумно растет. Вот 10 лет назад было, что было 10 лет назад? Ага, было что-нибудь там $28, да, и сейчас уже. 28, а сейчас там 18. Ну, да. А давайте вместо Бостона возьмем Нью-Йорк. Сити. Нью-Йорк-Сити. Вот он, значит, $17 в час. Не бог весть. Не бог весть. Ну, там просто город большой. Там много людей, которые мало зарабатывают. А давайте возьмем median income, допустим, Пало-Алто. Пало-Алто, Калифорния, да? Вот у нас тут, пожалуйста, это будет 40, ну там пусть будет чуть больше $40 в час. Чуть больше $40 в час. А давайте возьмем median income, например, Лос-Алтос, Калифорния, что будет. Вот, пожалуйста, вот вам $50 в час вот, на человек, $51 в час. Лос-Алтос, Калифорния, в среднем. Дорогое место, кстати, очень дорогое место. Вот, так что, вот я частенько проезжаю через Лос-Алтос, там, в каких-то наших поездках и так далее. Это следующий город рядом с Сан-Ивейлом, где мы с вами живем. Да, население 30 тысяч, безработица 2,2%, пожалуйста. Так что, $50 в час, как вы видите, совсем неплохо, да? Да, возвращаемся к нашему стриму. Понимаете, просто есть разница, когда у тебя все уже есть. У тебя есть машина, у тебя есть мебель, у тебя есть одежонка и так далее, и так далее. И у тебя вот еще есть столько-то денег. И совсем другое дело, когда ты только приехал, у тебя ничего нет. Тебе надо и мебель, и приодеться, и там, и на машинку отложить, и еще на что-то отложить, там, я не знаю, ну, просто разные обстоятельства. Да. Здравствуй, дядь Миша. Как дела на Калифорнийщине? Что думаете о протестах в Тбилиси? На Калифорнийщине все нормально, а о протестах в Тбилиси ничего не думаю. Ну, то есть, как бы там понятно более-менее, что тут думать-то. Как относитесь к IT-курсам по программированию? Хорошо отношусь. Вообще, когда люди учатся чему-то, хорошо. А можно ли стать специалистом без этого? Или они действительно ускоряют процессы? А это от человека зависит. Есть люди, которые без курсов сами не научатся. Есть люди, которые научатся. Есть люди, которых и на курсах не научат. Понимаете? То есть очень широкий такой спектр людей. И курсы тоже есть спектр. Есть такие, которые кого не дай, все не научат. Ну, то есть, если даже кто-то успешно потом стал работать по профессии, это не благодаря, а вопреки, например, да? Вот. То есть, безусловно, всякие курсы вам скажут, что это благодаря им человек пошел, нашел работу. А частенько бывает, что вопреки. То есть, несмотря на то, что они там, как жутко они там все это делали, значит, тем не менее, человек прорвался. Есть такие люди. Если я из Украины, временно выехал от войны в Европу, какая будет стоимость курса, что с 20 марта для меня? Ну, если вы в Европе, а не в Украине, то, соответственно, $1000. Значит, для того, чтобы был 750, вы должны жить в Украине, вы должны там находиться. Когда-то училась QA, но переключилась на науки о данных, Data Engineering. Окей. Но для этого еще долго учиться. Ну, конечно. Но работу хочется сейчас. Стоит ли снова идти в QA и не распыляться и идти куда шла? Если вам пофиг, то идите в QA, это быстро. Если вам не пофиг, а хочется все-таки заниматься Data Engineering, идите в Data Engineering. Я не вижу, собственно, особого конфликта здесь. То есть вы должны себе цель сформулировать. Если целей много, то сложно, потому что вы не доходите ни до одной. Но когда цель одна, и вы спрашиваете себя, как к этой цели быстрее пройти. Вот есть дорожка раз, дорожка два, дорожка три. Если ваша цель, как можно скорее начать работать, и чтобы счетчик пошел тикать, так сказать, experience пошел там и так далее, и так далее. И вот есть QA. Если вы там на Data Engineering переключились, может быть, вам переключиться на QA на автоматизированное тестирование. Это более сложно, но это и более плодотворно. То есть, если вы можете решать более сложные задачи, чем ручное тестирование, решайте более сложные. И это тоже быстро, ну там еще пару месяцев. Интересны ваши мысли про выражение «надо строить за границу у себя в стране, а не ехать туда». Вы знаете, я подобную фразу много раз слышал в советское время. Вот говорили это в ответ тем людям, которые критиковали там партию, комсомол, советскую страну, что тут воруют, там плохо живут, инженеры мало получают, там туда-сюда. И они говорили, комсомольцы, вот это вот сволочь, они говорили, а что ты сделал, чтобы, значит, страна жила лучше? Понимаете, да? Это вот все равно, что взять человеку, связать руки сзади, да? И ноги связать, и рот кляпом заткнуть, поставить ему пистолет ко лбу и сказать, ну что ты, сука, сделал, чтобы наша страна жила лучше? Понимаете? Вот это вот такая, это из той же самой области. Поэтому я к этому плохо отношусь. Еще раз, я этого наслушался уже. Я знаю, кто это говорит. Это сволочь. Ну, или просто мудак, но как бы зачастую очень трудно отличить. Бывает такой мудак, что от сволочи не отличает. Как пройти курсы? Здравствуйте. Как пройти курсы? Я подозреваю, что вопрос на самом деле был, как записаться на курсы, видимо, да? Ну, давайте я напишу. Значит, вы в скайпе пишите моей помощнице Ирине, у нее аккаунт Портнов онлайн. Портнов онлайн. И вот туда прямо и идете. Если вы начнете гуглить, имейте в виду, что есть кампус portnov.com. И есть программа, которую я веду. То есть, если вас интересует та программа, которую я веду, то надо набирать portnov.net. Кроме того, под каждым нашим видео, еще раз, не под стримами, Но под обычными видео есть набор ссылок. И там есть ссылка на школу и на все, что нужно, есть ссылка. Ну, как бы это очень просто все. Михаил, берегите себя. Не позволяйте этим говнирам портить себе настроение. Вы позитивный человек. Не-не, у меня не портится настроение. Я просто офигеваю. Понимаете, я просто офигеваю. Знаете, от чего? Ну, то есть, поначалу я думал, ну, не может же так быть. Ну, не могут же люди настолько опускаться, чтобы вот так вот в говно себя, понимаете? И потом я какую-то эволюцию прошел в понимании этого всего. Они там живут, понимаете? Вот как тот червячок, который жил в навозной куче, он не хотел на солнышко и там на травку зеленую, там где небо голубое. Его родина – это навозная куча, он там живет. Эти люди по-другому не могут. Они не могут сказать правду. Они не могут сказать, там, вот, приходите к нам учиться, у нас там что-то вот есть хорошее. Они обязательно должны солгать. Я думаю, что у них и выбора нет, потому что если они скажут правду, то там разбегутся все. Но я так подозреваю. Но во всяком случае, они постоянно, вот они сейчас попались с поличным, да, мы их взяли с поличным на фальсификации лицензии, на лжи там и так далее, и так далее. И они теперь, значит, уходят в такую несознанку, типа, вот я вам расскажу анекдот, мне очень нравится. Значит, из Японии, ну, старый советский анекдот, из Японии приезжает делегация, и, значит, их везут там во Владивосток, там Владивостокский порт, там краны, там баржи, там туда-сюда. И говорят, ну как вот вам наш, что вам понравилось во Владивостоке? Они говорят, дети очень понравились. Ну, хорошо, везут их в Челябинск, там тракторный завод, металлургический комбинат. Там они ходят, они смотрят, значит, им говорят, что вот вам в Челябинске понравилось? Они говорят, дети. Их везут, там, я не знаю, в Москву. Там в Москве они ходят, в Московский университет они пошли, на завод АЗЛК они пошли. Там куда-то еще, там, я не знаю, куда они еще пошли, там залезли на Останкинскую башню, смотрели на город. Им говорят, ну что вот вам в Москве понравилось? Они говорят, дети. Ну и так уже, знаете, сопровождающие люди, они говорят, послушайте, говорят, а почему, вот на что бы вы ни смотрели, вам всегда нравятся именно дети? Они говорят, понимаете, вот то, что вы руками делаете, абсолютно не заходит, ну никак. Вот, поэтому, значит, и вот они сейчас находятся в положении вот этих вот японцев, которые, значит, ну только японцы, они говорили, что им нравятся дети, а эти создают такое впечатление, что нравятся. Вот они, им говорят, у них же лицензии нет. И они тут же, значит, приходят там какое-то количество, значит, там фиктивных, значит, авторов. И да, они еще под каждым сообщением пишут, что вы не имеете права тут писать, вы не имеете понятия о нашей школе, вы у нас не учились и так далее, а у нас все хорошо. Да. И вот эти авторы приходят и говорят, у вас лицензии нет, говорят, у наших преподавателей знают, что они делают. Потом там приходят и говорят, так вас никогда этот ISTQB никакого вам эндорсмента не давал. Они говорят, у нас очень хорошая программа, я пробыл 3 урока, и мне здесь нравится. Понимаете? И все время вот они выныривают там где-то, говорят, у них там фальшивые эти самые, фальшивые ревью. Они говорят, там у нас, там, ну что у нас, то же самое, у нас хорошие педагоги, у нас хороший материал, раздаточные материалы очень понятны и так далее. Понимаете, вот такое вот. Насколько нужно себя не уважать, чтобы вот опустить себя в это говно, понимаете? Но это на самом деле просто как бы новое поколение, это то, как они живут. Это не потому, что я там что-то как-то переживаю, значит, нет, ну я же их давно знаю. Я это говно знаю давно. Я просто к чему говорю, что я был все-таки лучшего мнения немножко. Вот я не думаю, что они вот так могут уже настолько, а они по-другому не могут. Понимаете? Так что я в шоке от стоимости газа с января в Калифорнии. Я и не заметил, а что случилось? Приходится отказываться от приготовления обеда на газовой плите, но невозможно же отказаться от теплого газового кондиционирования дома. Ей-богу, я первый раз слышу, надо будет Свету спросить. Я говорю, сейчас мы спросим у Светланы, что происходит. Так, секунду. Видите, приходится с женой собственной по телефону. Так, сейчас мы ее спросим. Так. Сейчас все узнаем. Так, мой мальчик пушистый тут лежит на кресле, я бы сказал, дрыхнет. Очень-очень душевно. Светочка, скажи, пожалуйста, ты не замечала, что с января в Калифорнии на газ выросли цены? Да, друзья, Света говорит, цены на все сумасшедшие, говорит, но я не отслеживаю. Я понял. Еще, Светочка, нельзя ли блогеру чайку?
Ну, сейчас,
да. Да, спасибо. Все, она не отслеживает. И говорит, что сейчас цены, говорит, на все сумасшедшие. Это правда, цены растут вообще на все. Мы про газ не замечали. Мама живет сейчас в Краснодарском крае. Ухаживает за бабушкой. Говорит, недавно селом провожали очередной гроб 30-летнего мобилизованного парня. Люди плачут, а через слезы восхваляют Путина. Дурдом. Ну, помилуйте, и Сталина восхваляли. Как же? Чего же там говорить-то? Дядь Миша, как думаете, посадят все-таки Трампа? Ну, это сложный вопрос. Понимаете? Сложный вопрос в том, что он, конечно, там себе заработал на два пожизненных, но вопрос в том, что как работает наше правосудие, наша политическая система и вот это вот все и так далее, и так далее. То есть там кроме сугубо процессуального и законодательного, не законодательного, процессуального и как бы юридического процесса, есть еще процесс такой, что если мы, например, начнем сажать президентов, то как бы каждого следующего президента могут попытаться тоже посадить, потому что это люди на ответственной работе, они могут там чудить и так, и сяк, какие-то решения принимать и так далее. Где граница, за что можно, за что нельзя, кого можно, кого нельзя. И пошло и поехало. Поэтому как бы не хочется создавать прецедент, когда взяли бывшего президента и посадили. С другой стороны, если за такие вещи, как попытка государственного переворота, не сажать, еще и люди погибли, понимаете? Я уже не говорю о том, какой ущерб нанесен стране. Вот я, конечно, не стану сравнивать ущерб, который Трамп нанес Соединенным Штатам, с тем ущербом, который, например, там Путин нанес Российской Федерации. Да? То есть они оба сделали то, что могли, чтобы уничтожить собственную страну. Просто возможности разные. Вот, то есть Путин, он как бы как единоличный такой диктатор, он может гораздо больше чего наворотить, чем, например, Трамп, который хоть и диктатор в душе, но в практическом плане ограничен, так сказать, системой, конституцией там, и так далее, и так далее. Вот, но он нанес очень большой ущерб стране, особенно вот этими своими закидонами, что у него выборы украли. То есть это же подрыв доверия к системе, к конституции, к власти и так далее. Это просто, ну, это уничтожение как бы духа страны, понимаете? Это очень-очень большой ущерб нанесен. Стравливание, там, полстраны, одна полстраны, значит, на другую полстраны, там, они с клюшками, с битами, там, я не знаю, что. Вот этот вот воинствующий дебилизм, понимаете, который раньше было стыдно, а теперь, значит, вот он как бы легитимизирован. И поэтому, что сказать, значит, посадит ли Трампа, это будет определяться какими-то сиюминутными движениями, там, юридической мысли, политической мысли, законодательного чего-нибудь, там, и так далее, и так далее. Потому что есть как бы две крайности здесь. Крайность первая. Мы поощряем всех остальных не признавать результаты выборов и устраивать госперевороты. И крайность другая. Мы как бы запугиваем людей так, что они уже не хотят никто быть президентами. Понимаете? Так тоже бывает. Или там в день, когда он сошел с должности, должен пойти застрелиться на всякий случай. Качество упало, вот пишут, больше из-за изменения в подходе к разработке. Ну, я тоже это сказал, что технологии, конечно. Это своего рода компромисс для ускорения выпуска продукта и большей гибкости. А навыки соответствуют требованиям рынка и технологиям. Так вам, как вам сказать насчет навыков? Вот если бы те люди, которые никогда нигде не учились, а сегодня работают, их там, может быть, там, не знаю, там половина тех, кто работает в индустрии, если бы они когда-нибудь чему-то поучились соответствующему, да, вот, не то, что они там на курсах трехмесячных, а вот действительно, там, университет бы закончили по компьютер-сайенс, там, понимали бы какие-то вещи, которые там сзади, сбоку, слева, справа, может быть, они бы по-другому писали свой код, по-другому относились к делу, по-другому взаимодействовали друг с другом и так далее. Тогда вообще у них было бы понимание, что они там делают-то на самом деле. Вот. Так что я думаю, что насчет соответствия... Ну, конечно, если опустить требования, то они будут им соответствовать. А не опустить требования нельзя, потому что людей, которые соответствуют более высоким требованиям, их просто нету. Их просто нету. Почему там Google, Facebook, почему они платят двойную зарплату? Потому что людей, которые соответствуют высоким требованиям, хрен найдешь. Вот их только двойной зарплатой притаскивают. Вот, вот собственно, и все. Потому что не, как бы опускаются требования. Я вам скажу вот такую вещь. Если речь идет, допустим, не о том, чтобы там писать какое-нибудь веб-приложение или там мобильное приложение, а если речь идет о том, чтобы, скажем, чипы программировать. Вот там firmware какой-нибудь писать, да? Значит, вам надо мало того, что Electrical Engineering degree получить, желательно мастера, то есть 6 лет поучиться. Вам еще поработать надо лет 5-10, чтобы из себя что-то представлять вообще в этом деле. Вас не научат ни на трехмесячных курсах, ни на годичных курсах. Вас не научат вот тому, что знает инженер-электронщик, который там программирует чипы. Понимаете? Поэтому, то есть, если это серьезная инженерная работа, вот, собственно, и все. Но там требования высокие. Просто как бы сама по себе, да, ну, область такая, что требует знаний. Если эта область не требует особо знаний, ну да, можно опустить эти требования, сказать, а пусть там кто хочет пишет. Да, конечно. Надо в мусорном баке предусмотреть дырку с пробкой, чтобы мыть его и не переворачивать. Так а можно без пробки? Пусть вода и так сливается, что там удержать-то эту воду. Здравствуйте, Михаил. Как вы считаете, Тесла Илоном надежна ли машина? Ну, послушайте. С точки зрения металла, который там есть, она никакая, да? То есть там пальцем проткнуть можно. Вот. С точки зрения безопасности внутри там и так далее. Но с точки зрения надежности как транспортного средства, которое едет, там же нет механического мотора, там нет этих цилиндров, там фактически нет никакой механики, ни точной, ни неточной, там никакой. Там просто стоит там два моторчика электрических. Ну, то есть уже проще ничего в природе-то нет. Понимаете, стоят два электрических моторчика. Ну, безусловно, там электроники много, которые управляют этим всем. Там компьютер, там алгоритмы, там, я не знаю, искусственный интеллект, распознавание там этих образов. Это, там очень-очень-очень сложные технологии, вы за них отдельно деньги платите. Вот Светлана покупала... с полным этим фулл-драйвом, так там 10 тысяч платила за софтвер, а сейчас уже 15 берут за этот софтвер. Или $250 в месяц, там 3 тысячи в год. Вот, поэтому как бы она такая наукоемкая. Но с точки зрения механики, с точки зрения вот чему там сломаться, на механическом уровне. Светочка, ты считаешь Тесла вот надежная машина, как ты считаешь?
Ну, до сих пор была надежна.
Ну, сколько ты уже, 2 года?
Ничего не
должен. Вот скоро 2 года будет у Светы. Да, так что вот, надежная ли машина Тесла? Ну, я думаю, что с точки зрения вот такого mechanical engineering, да, она, конечно, проще.
Ты помнишь, это в час
закончилось? Соответственно, надежнее. Да, через полчаса мы отправляемся за нашей внучкой Наташей. Да, Света?
Да.
А мы это...
Это не обязательно всем рассказать.
Да, ну хорошо. Здравствуйте, Михаил Петрович. В России работаю в Центре стандартизации и метрологии. Ах ты же, как попало. Так. А в Америке есть подобные учреждения? Даже я не могу вам сказать точно. Наверное, есть какие-то, да. Я просто не сталкивался. Я помню, в стройотряде был после первого курса в Институте связи. И мы траншею копали, а в нее клали кабель вдоль Ленинградского шоссе, и там рядом был такой, назывался институт физики, каких-то там радиоизмерений, ну, хрен его знает, но вот как-то вот так назывался. физики и там и каких-то измерений, в общем. Вот. Мы туда ходили однажды пообедать в столовую. Да, радиотехнических измерений, что-то такое. А вы с Людой, Флоридой, друзья? Я пишу на ее канале, что Портнов крутой. Не, ну мы давно знакомы, мы в хороших отношениях. А Люда иногда вдруг чего-нибудь напишет, вот какой-нибудь комментарий. Например, какое-то время назад, но она, видимо, такая проукраинская, и она написала, говорит, вот я, говорит, пересмотрела свое отношение к Трампу, думала, что он хороший, а получается, что он говно. Вот. Ну вот, например. Но так, чтобы вот именно так сесть потрепаться, мы давно не трепались. Она, когда здесь бывает, ну, раньше бывало, вот мы там садились с ней поболтать, какой-нибудь сюжетик снимали, но уже давно не это самое, давно не заезжала. Михаил, добрый день. Работаю удаленно на IT российскую компанию. Получаю достаточно неплохо по меркам Москвы. Есть так называемая американская мечта. Также обучаюсь у вас на QA. Сам работаю, смотри, системным аналитиком. Есть страх увольнения и поиска работы в США. Не уверен, что смогу получить достаточный достаток на старте. Правда, что Junior QA спокойно можно получить от 3000. Ну, смотрите, на удаленной работе, на удаленной, я не знаю, сколько платят. Если это американская компания, 30 тысяч, $20 в час. Ну, я могу сказать, что трудно представить, чтобы платили меньше, но я не знаю, как вы будете деньги получать, если вы находитесь в России, то сейчас очень трудно найти что-то в США. Ну, во всяком случае, что? Вы себе работаете, у вас все хорошо. Вы учитесь, тоже хорошо. Ищите работу. Когда вам что-то предложат, вы будете думать, уходить, не уходить, достаточно денег, недостаточно денег, какая следующая цель там и так далее. Вы пока учитесь, так? Когда дойдет до получения офферов, вы стучитесь ко мне, мы обсудим прямо так предметно. Вы не бойтесь. Самое главное, это как бы делать что-то. Вы не делаете ничего такого, что не имеет обратного хода. Да? Или что такое как-то вот уже там и все. Понимаете? Вот. Так что пока человек живой, он всегда имеет возможность там в ту сторону, в эту покрутить. Вот. Я вам скажу, что просто получение оффера, даже если вы от него откажетесь, это тоже очень большое дело, даст вам колоссальный такой взрыв самоуважения, такой подъем. Это очень здорово. Расскажите, так, в связи с событиями в Грузии, расскажите о законе об иноагентах в США. В США? Российские пропагандисты постоянно говорят, почему в США можно, а другим нельзя. Что у нас скопировано с американских законов? Значит, в Соединенных Штатах есть такое понятие, что если ты занимаешься лоббированием, то есть профессиональные лоббисты. Что такое лоббисты? Это люди, которые продвигают чьи-то интересы за деньги. Например, аэрокосмический какой-то холдинг там в Турции хочет получать заказы в Соединенных Штатах там на какие-то дела. Они нанимают лоббиста в Соединенных Штатах из бывших генералов, может быть, там что-то такое, связанных с военно-промышленным комплексом. И этот генерал, он ходит там, назначает там аппойтменты, рассказывает, показывает, объясняет, приглашает на какие-то там ужины и так далее, и так далее. То есть я не знаю, как осуществляется лоббистская деятельность, но закон говорит так, что если ты осуществляешь лоббирование, то ты должен зарегистрироваться. Зарегистрироваться. Ты не можешь скрытно заниматься лоббированием. Скрытно нельзя. Лоббировать можно. В интересах иностранного государства можно. Но нельзя это делать скрытно. Вот об этом речь идет. То есть есть там какой-то каталог, ты в этом каталоге там, значит, регистрируешься. Ты не должен на каждой, на своей бизнес-карточке писать там Вася Иванов, значит, иноагент. Нет, такого нету. Но ты должен где-то там находиться, и ты должен быть, официально должно быть известно, что ты, когда обращаешься, да, то ты, значит, работаешь на кого-то. ты не должен из себя строить патриота Америки, вот, если ты получаешь деньги там от кого-то и в его интересах что-то делаешь. Такой закон. Скажите, пожалуйста, вы воду покупаете, какую именно и в какой таре? Мы обычно покупаем галлонные такие банки. У меня в офисе стоят, там чайку сделать и так далее. И дома есть. Ну, дома у нас фильтры. Мы воду для дома, для готовки берем из, ну, из крана, только она фильтрованная. Привет из Кариб. Ты смотри. Имею опыт жить без электричества 6 месяцев после Ирмы и Марии в 17 году. Запаситесь наличкой. Самое главное. Все будет хорошо. О как, наличка-то, да, друзья. Да. Какая смешная фамилия Закуянова. Так, ты, да. Да, а Рабинович не смешная там? Бывает. Ну, конечно, да, тут есть, есть такой элемент. Есть, да. Мне показалось, с курсами легче проходить собеседование. Вот пройден какой-то курс, на нем выполнялись такие-то задачи, проекты. То есть, есть о чем рассказать, как будто вы не без опыта. Но подождите, ну, конечно, как сказать, проекты могут быть частью курса. Понимаете, вот вы берете курс какой-то онлайновый, там, да, в записи. И в записи там есть какой-то проект в записи. Например, вот у нас есть курс, который на русском языке висит. И там есть пару проектиков небольших. Они записаны. Ну, ну, пожалуйста. Вы можете попрактиковаться, так сказать, следуя этой записи. Вот, но... Ну, конечно, когда тебя ведут... Но есть легче. Но просто есть люди, которым не нужно, чтобы их вели. То есть, в зависимости от того, какой бэкграунд у человека. И... какие у него как бы способы познания новой информации, некоторые могут сами. Очень незначительный процент. Очень. Очень. То есть, существенное большинство людей, им удобнее, когда их кто-то ведет по незнакомой местности. Но есть такие, что сами. Просто разные люди. Хорошо, я смотрю, у вас в Америке, а у нас тут мафия кругом известной национальности. Мафия? Что, неужели евреи? Да, известные национальности мафия у них. А хоть кто? Что это, я не кто, кто же они там? Я уже начинаю думать, украинцы, что ли, чеченцы, эти армяне. Кто, кто у вас там мафия? Вообще, интересно, да. Вы как-то тема не раскрыта. Так, дядь Миша, приветствую. А как вы относитесь к 15-минутным городам? В Канаде были случаи, когда жители таких городов не могли выехать за их границы, полиция не выпускала. Не выдумывайте, я вас умоляю. Как это полиция не выпускает человека выехать из города в Канаде? Вы такой смешной. Мне 18, стоит идти в армию или нет? Смотря в какой стране. Смотря зачем. Вот. Если вы не в состоянии, там, допустим, спустить курок у своего виска, значит, лично, ну, пойдите в армию, там кто-то сделает это вместо вас. Я не знаю, я не знаю, о чем речь. Ну, американскую, какую армию? Есть люди, которые любят там в армии послужить, особенно в мирное время. Знаете, как характер формирует, дисциплину. Есть ли какие-нибудь новости для тех, кто ждет интервью на политику? Уже далеко не первый год или все по-старому? Насколько я знаю, все по-старому. То есть бардак такой, что все остальные бардаки просто отдыхают. Понимаете, по сравнению с тем, что творится вот с этим делом. Вы поддерживаете второй срок Байдена? Ну, я вам скажу такое. Значит, когда Байден шел на должность, избирался, я считал так, что, ну, какой уже он есть там, этот Байден. Ну, да, ему 78 лет, и он такой, не поймешь какой. И мысль о том, что это еще один Обама, в общем, тоже присутствовала. Я думаю, ну, главное, что в нем есть, это он не Трамп. Вот, самое главное, избавиться от Трампа, а там уже что будет, то будет, но любой как бы политик в законе лучше, чем беспредельщик. Вот как бы так. Дальше что произошло? Байден в целом оказался лучше, чем от него ожидалось. Да, то есть как бы думалось, совсем плохо будет, а он оказался на порядок выше Обамы. На порядок. То есть Обама просто дилетант. Этот всю жизнь в политике. Это акула. Он такой в обличье, знаете, такой овечки. А это акула настоящая. И он очень много чего успел наделать. В том смысле, что реализовывал свою повестку дня. Да, он очень много чего успел. Я считаю, что он бесподобно совершенно справился с задачами поддержки Украины. То есть можно его критиковать с любой стороны. Можно сказать, что он не давал достаточно быстро. Можно сказать, что он дает слишком много. И что бы вы в этой жизни ни делали, вас обязательно будут критиковать со всех сторон сразу. Но в общем и в целом он сплотил союзников. Понимаете, если Трамп 4 года делал так, чтобы эти союзники вообще не смотрели в нашу сторону, без там, Тошнилова, понимаете, вот, он собрал их до кучи, организовал, построил. И так все хорошо вроде пошло. И так далее. То есть он в целом ничего, ну, не так плохо. Ну, конечно, президент, которому 82 года, когда он заступает на должность, понимаете, это довольно-таки, ну, как сказать, есть в этом какой-то напряг. Но мы видим членов Верховного суда, которые там до 94-х, понимаете, мы видим всех этих вот Пелоси и МакКоннеллов, которые за 80 и вроде ничего, понимаете. Ну, что делать? Байден, как президент на втором сроке, хорош ровно в том смысле, в каком как бы не было большей беды, понимаете? Это не то, что какое-то решение, но это хотя бы не такая, может быть, большая проблема, как если будет какой-нибудь Трамп, допустим, снова, а Трамп на самом деле гораздо популярнее, чем все остальные там эти претенденты, от республиканцев на сегодняшний день, он гораздо популярнее их всех среди своего вот этого электората. Понимаете? То есть сверху от него устали, а внизу его любят. Поэтому если сегодня были бы там эти праймерис там или что-то, он разнес бы их всех в дребодан, в полный. Он один собрал бы больше голосов, чем они все вместе взяты. Поэтому, и он говорит, он сейчас открыто говорит, что если я когда я стану сейчас снова президентом, это будет вот 4 года, значит, чтобы рассчитаться со всеми, кто, значит, тут мне палки в колеса ставил. То есть он идет для того, чтобы всем мстить. И он это официально говорит, и народ от радости ревет, там и так далее. Какая альтернатива Трампу у республиканцев? Хорошего ничего нет. Ну вот есть этот самый Десантис. Десантис, он как бы многих республиканцев устраивает, в том смысле, что он с точки зрения линии, которую он проводит, он от Трампа никак не отличается. Но он менее такой, как сказать, меньше клоунады, меньше позорища, понимаете? Не так стыдно за президента, как вот... Но он не национального уровня политик. У него диктаторские замашки, так же, как и у Трампа. Он такой полуфашист, понимаете, по своим там... Ну, например, вот у него там Дисней, который большие территории там занимает во Флориде и так далее... Значит, в Диснее они не одобрили, они не согласились с его политикой ужесточения в отношении там, гомосексуализма там, и так далее, и так далее. И он, это республиканец, это, казалось бы, он должен свободу бизнеса защищать, и он начинает им мстить экономически, он начинает компанию зажимать, уничтожать, прижимать за то, что они с ним во взглядах разошлись. Это фашист настоящий или коммунист, одно и то же, такое же говно. Такое же говно, как сегодняшняя Россия. Понимаете, какой бы ты ни был бизнес, если ты начнешь против власти переть, да, и там не соглашаться, у тебя не будет бизнеса в национальном масштабе, понимаете? То есть Десантис дерьмо, такое же, как Трамп. Просто менее, с одной стороны, менее клоунадное, но с другой стороны, более мелочное и злобное. И недалекое мозгами, понимаете? Ну и вот что вот делать. Поэтому... Что сказать, нету нормального республиканца. Очень хотелось бы такого республиканца, который объединит страну, понимаете? Не демократа, но республиканца. Пусть будет республиканец, который объединит страну. А у нас что не республиканец, то фактически человек, который норовит страну расколоть еще больше. Вот, собственно, вся наша перспектива. В этом смысле Байден, конечно, лучше. Он хотя бы не раскалывает страну. Он хотя бы умудряется договариваться с ними со всеми. Понимаете? Практически все основные законы, которые были проведены за первые два года президентства Байдена, очень серьезные вещи были сделаны. Только один из этих там 7-8 законов прошел исключительно за счет демократов. Все остальные он получал поддержку от республиканцев, он договаривался. Они не все его поддерживают, но они достаточно его поддерживают, чтобы сказать, что там была двухпартийная поддержка была. Понимаете? Поэтому я больше всего боюсь, что они, суки, расколят страну. И в этом смысле Байден сегодня это единственный, кто может от этого предотвратить. Кроме того, я могу сказать, что вот я смотрел выступление Камалы Харрис. Она тут в Европе где-то там была, в Мюнхене, что где-то она там выступала в поддержку Украины там и так далее. Я хочу сказать, что она за эти два года, я за ней не наблюдал совсем, она за эти два года выросла невероятно. Она выглядела как абсолютно мирового масштаба лидер. Вот раньше я говорю, ну что там Харрис, ну что такая Харрис, там два года сенатором была, а до этого там генпрокурором Калифорнии. Не бог весть там, какого масштаба фигура. Я сейчас на нее посмотрел, я ахнул. Ахнул, понимаете? То есть, насколько она за эти два года выросла и превратилась во что-то очень мощное. То есть, случись чего с Байденом, есть кому заменить. Вот это очень важно. Понимаете? Есть кому, так сказать, знамя взять и не уронить. Мое сугубо личное такое впечатление. Как думаете насчет того, что реальная власть США находится у кланов и транснациональных корпораций, и все чиновники, в том числе президент, наемные работники, выполняют их волю? Не совсем так. Значит, безусловно, кланы, корпорации там, и так далее, влияют. Они дают деньги на избирательные кампании. Но голосуют другие люди. Понимаете, вы не можете деньгами купить избирательную кампанию. Вы можете это сделать в каком-то штате маленьком, там или что-то, можете посадить своего сенатора, там, где, знаете, голоса колеблются, можете жахнуть там пару миллиардов, и он победит, и такого плана. Но вы не можете купить вторую половину тех, кто принимает решения. Значит, с одной стороны, деньги идут от корпораций, с другой стороны, решения принимает народ, и люди, которые идут на выборы, они комбинируют. Их задача в том, чтобы скомбинировать интересы и тех, и других. Потому что если они пойдут с одними против вторых, то они потеряют. Значит, либо они потеряют деньги, так, и никто им больше денег не даст, либо они потеряют избирателя, и никто их больше не выберет, независимо от количества денег. Поэтому, вот такая, поэтому это политика, понимаете? Это нужно скомбинировать разные интересы. И чтобы никто не ушел обиженным, понимаете, это очень важно все. Да. Подскажите, пожалуйста, насколько в США востребована биоинформатика, работа с базами данных в медицине, естественных науках? Очень-очень-очень востребована. Если вы хотите этим заниматься, вы просто расцветете тут, как роза. Не тетя роза, а как цветочек. Расцветете. Хотя тетя Роза, мы за нее тоже не переживаем. Она прекрасно выглядит. Михаил, с Виктором снимите еще видео, пожалуйста, на Астон Мартине. Мать честная, это что ж такое-то? Мы с ним не виделись, наверное, лет 5. С Виктором. Я даже не знаю, он сейчас в долине или уехал куда-то. Я даже понятия не имею, честно. Даже я не знаю, насколько Астон Мартин там интересная тема для наших зрителей. Насчет жилья в Израиле. Мы купили новую квартиру. Вот. В новом районе. Все отлично. Не только когда температура зимой ниже плюс 10. Но. Только когда температура зимой ниже плюс 10, в квартире очень холодно. На улицу выходим греться. Я извиняюсь. А что, отопление у вас там нымает? Какой-нибудь хитр, я извиняюсь. В консульстве РФ в Мюнхене висит табличка. Не спрашивайте, что страна делает для вас. Спросите, что вы можете делать для вашей страны. Консульство РФ в Мюнхене. Понятно. что 60-е, что 90-е. Концерт исполняется в том же репертуаре. Так. Электроника же заглючить может. Легко. Легко. Но и софтвер бегает на электронике, да, он тоже глючит там, помимо проблем с электроникой, он еще глючит там по своим проблемам тоже. Вы не слышали, отменили ли прививки при поездках в США? Я не слышал. Я только знаю, что с 11 мая прекращают действие всякие меры по борьбе с ковидом. Там очень много финансовых всяких аспектов, то есть перестают там давать продукты, которые давали там кому-то, чтобы они во время ковида не сходили там лишний раз в какое-то место. Там очень много денег на то, на это, на третье и десятое. Но самое главное, что, наверное, там режим ношения масок или чего-то. Вот я вчера ходил в поликлинику кровь сдавать с утречка. Скоро к врачу, вот мы ходили сдавать кровь. Приходишь в поликлинику, все в масках. Без маски не пускают. Другое, что там лежат эти маски. Можешь взять там. Занимались ли вы программированием в своей практике или в качестве сайт-проекта, так сказать, из интереса? Из интереса нет. Ну, электронщики, я не скажу все, но очень многие в какой-то момент кодируют. Они не пишут приложения там на JavaScript, там что-нибудь такое, да, там HTML, там CSS. Нет, но они пишут код для микропроцессоров. Или, скажем так, не обязательно микропроцессоров, но каких-то чипов, которые нужно закодировать. Поэтому это идет программирование на таком низком уровне. Да. И вот, да, это приходилось. Я писал на ассемблерах, я писал на... Как вспомнишь, так вздрогнешь. Я писал в 16-ричных кодах, в двоичных не писал, в 16-ричных кодах писал. Я прямо, знаете, был момент, мне нужно было там кое-что сделать, и я залез прямо в микропроцессор, и в этом микропроцессоре там было 8 регистров памяти, внутренней, в самом микропроцессоре. Я между ними, значит, там двигал данные. И у меня было описание. Знаете, ну там книжка такая была, там, которая заводская, на синьке такой. Вот. Но. Ну, надо, значит, надо. Ну, в конце концов, сел, разобрался и написал. Я думаю, что человек, который умеет программировать, как бы учился программировать, он бы офигел, увидев мой код. То есть у него бы там сдвиг по фазе был в голове, что так вообще можно сделать. Электронщики не программируют как программисты, их никто не учил программировать. Они программируют как люди, которые знают, чего должно быть. Вот, и они это пишут. То есть их код не является хорошим кодом, если только специально их не научить это делать. Значит, меня никто не учил специально там что-то программировать, но я довольно много кодировал. Вот, во-первых, вот на таком уровне. Во-вторых, когда уже я автоматизацией занимался, то, соответственно, там, ну, какой-то был язычок, сейчас я пытаюсь вспомнить, типа Visual Basic был язычок в Microsoft тесте. Так прямо настоящий Visual Basic, такой немножко с ограниченными библиотеками. На Key Partner там можно было переключаться с C на Visual Basic. Можно было так, можно было сяк. Я предпочитал на Visual Basic, потому что C более формальный такой синтаксис, мне неудобно был. Но мне все равно на каком языке. Если ты мне скажешь, Миша, вот надо на этом языке написать вот эту задачу, я сяду, разберусь и напишу. Вы скажете, ну такого говна я давно, такого кода, говнокода не видел. Наверное. Еще раз, я не программист, меня никто не учил. Но единственное время, когда я учился программировать, это было в школе. В 9 и в 10 классе. У нас школа 10-летка была тогда, советская. Значит, в 9 и в 10 классе я учился в физмат-школе. И это был 71-й, 72-й, 73-й вот, годы. И мы там программировали на чем-то. Я даже не хочу так далеко уходить в историю. Там были перфокарты, значит, мы писали какой-то код. Девочки набивали эти перфокарты. Все это запускалось на машине, которая называется BSM-6. Она вообще какая-то однорегистровая, это отдельный разговор. И мы там писали буквально в двоичных кодах. Там была 45-разрядная ячейка, и вот мы, значит, там это все нулями и единицами. Страшное дело. Но там же как раз вышла, только что вышла книжка Первин, фамилия автора Первин, «Основы Фортрана». Вот, вышла эта книжка. И мы с мальчиком вдвоем, нас послали прямо с урока, послали в книжный ларек МГУ, там в главном здании, там внизу был книжный ларек. Вот туда поехали, на весь класс купили эту книжку «Основы Фортрана». И вот этот Фортран мы уже там изучали. Я с Первиным потом познакомился уже живьем, когда постарше уже был, там, может, лет на 10, я где-то там с ним в какой-то компании познакомился. Вот. А так вот, значит, вот это было время, когда как-то нас пытались научить этому чуть-чуть. А так все остальное вот чисто так. Ну вот еще раз, как электронщики пишут. Учреждения, стандарт. Я даже до сих пор помню эти 45-разрядные ячейки, поубивал бы, блин. Ладно, нахожусь не в России, уехал в Турцию на второй волне эмиграции. Видите, как уже волны у них. Михаил, на ваш взгляд, у Грузии получится снять часть ЕС и НАТО в краткосрочной перспективе, стать частью ЕС и НАТО? Нет, я думаю, что нет. Они слишком сильно находятся под московским каблуком, и никому не нужна еще одна Венгрия. Я думаю, что нет. Тем более вот эта история с Саакашвили, она практически хоронит их перспективу. Просто хоронит. Поэтому я очень сомневаюсь. А не будет ли сильной наглостью с моей стороны отправить вам свое первое резюме тестировщика для какой-то минимальной правки? Ну, если хотите, мы можем с вами так сделать. Я правлю резюме, но только студентам. Что мы можем сделать? Мы можем, например, взять ваше резюме, я могу снять видео, в котором я его по ходу дела буду комментировать, править. Вы там вместо своей фамилии напишите там Вася Зябликов, да, и вот мы будем вас разбирать, если хотите. Так, чтобы польза была для народа. То есть мое время как бы принадлежит большой аудитории. Если только это не конкретно студент или человек, с которым мы как-то связаны, вот, то есть я могу конкретно им заниматься. А если это речь идет о чем-то таком, я могу... Я с удовольствием разбирал бы, допустим, там одно резюме в неделю у нас на канале, если кому-то интересно. Мне говорит жена, что пора заканчивать. Каковы шансы у Трампа выдвинуться кандидатом от республиканцев? Достаточно высокие. Достаточно высокие. Рассказать анекдот... Человека уволили, посадили, отчислили, потому что прочитал стих. А, это значит, там еврей один, ну, в СССР, исключили его из партии. И ему говорят, а за что тебя исключили? Он говорит, у меня было 3 взыскания. Он говорит, а за что? Он говорит, ну, один раз вот на экскурсии были в Москве. И я спросил, зачем на Кремлевской стене зубчики? Ему говорят, а чтобы каждый дурак не сувал свой нос в государственные дела. А я спросил, а с какой стороны? Вот. А другой, не помню, а третий был, что он стихотворение Маяковского с выражением читал. Значит, ну вы знаете, у Маяковского там «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в стране советов такие люди есть». Да? А он читал с выражением. Так, на еврейский манер. Он говорит «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в стране советов такие люди есть». Понимаете? Вот, а третье не помню, взыскание. Да. Ну, хорошо, друзья. Значит, мне Света говорит, что пора заканчивать, и я скажу вам, что она права. Вот, давайте мы с вами расстанемся до следующего, значит, нашего стрима. Может быть, я в воскресенье сделаю новостной выпуск, мы поглядим. В общем, счастливо и спасибо всем, кто был с нами. До свидания.